если мы не часть группы, если мы не общаемся с другими верующими в течение недели, тогда можем ли мы сказать, что мы действительно живем христианской жизнью? Или мы просто ходим в церковь? Мне кажется, суд церкви в том, что мы вместе, а о том, что мы нуждаемся друг в друге, и мы можем благословить друг друга и служить друг друга. А мы не можем делать это в разрозне. Библию мы можем читать, молиться мы можем, а служить друг друга, общаться друг друга, поощрять друг друга, ободрить друг друга, вот этого мы не можем делать. На самом деле, это немножко касается темы нашей проповеди сегодня. Мы уже дошли до 11 главы послания к Коринфянам и второй половины главы. И чтобы просто быстро подытожить то, что было в первой части 11 главы, помните, эта часть говорится о ролях мужчины и женщины, что глава – это муж, а под ним женщина, жена. И это выражается, выразился в церкви тогда, в покрытии головой. Это был знак того, что вот у меня есть муж, я его слушаю, он является, я его признаю, он для меня авторитет. И мы говорили о том, что этот аргумент о том, как выражаются эти отношения, это было чисто в их культуре. И зависимо от нашей культуры, эти знаки будут меняться. В нашей культуре больше значения имеет кольцо. Ты смотришь на определенный палец и понимаешь, что, о, это женатый человек, это человек замужем. И это говорит нам о том, что вот я хочу, чтобы все знали, что у меня есть жена. И вот это знак, что я верен ей. Я не хотел сказать, что это не значит, что это значит, что мы не можем одевать что-то на голове, да? И кто-то подошел ко мне потом и спросил об этом, ну, можно? Я ни в коем случае не хотел сказать, что нельзя, просто хотел говорить о том, что нет такой необходимости, потому что это уже не носит такое значение, которое тогда. И не вопрос в том, что Библия устарела, а просто культура другая. И аргумент был основан на той культуре. Хорошо, это был прошлый раз. В этот раз мы посмотрим вопрос о хлебопреломлении. Как она описывается здесь. И, как всегда, почему-то в Коринфской церкви у них были какие-то проблемы с этим. Снова и снова мы сталкиваемся с этим. И мы посмотрим, что Павел им говорит по этому поводу. Давайте перед тем, как мы прочитаем этот отрывок, давайте мы вместе помолимся и просим Бога о Его помощи. Господь, я славлю Тебя. Ты велик. Ты тот, который писал Священное Писание. Оно священно, потому что оно Твое. Это Твои слова. И я прошу, Господь, чтобы Ты дал нам сегодня открытые сердца, открытые уши, глаза, чтобы мы услышали и увидели то, что Ты хочешь, чтобы мы слышали и увидели. Чтобы мы могли бы принимать, Господь, то, что Ты хочешь нам говорить. Господь, дай нам увидеть себя в Писании и делать выводы. Я прошу, Господь, о том, чтобы Ты вдохновил мои слова, чтобы я мог бы говорить, Господь, в силе Духа Святого. Чтобы Ты, Господь, говорил сердцам. Мы просим и молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте мы... садитесь, пожалуйста. Давайте мы прочитаем первое послание к Коринфянам, 11 глава, и будем читать с 17 по 34 стих.
«Но предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, что, когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю. Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. Далее, вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду.
Так что Павел отвечал на их вопросы, и теперь он уже говорит, потому что он услышал. Видимо, кто-то приезжал оттуда, и он отвечает на то, что он слышал, какие наблюдения были о том, что происходит у них в церкви. И помните, во второй стихе Павел их похвалил. Он сказал: «Хвалю вас, братья, что вы мое, все мое помните». И держите переданные так, как я передал вам. То есть они придерживались его учения, то, в чем он настаивал их, когда он жил в Коринфе, он сам основал эту церковь, там, сам жил больше года и учил им. И они придерживались этим. И сейчас, спустя где-то 3 года, он хвалил их о том, что они еще придерживаются этого учения. Но здесь он пишет противоположно. Как бы, если в этом я могу хвалить вас, то в этом вопросе не могу хвалить вас. И это настолько серьезно, что он пишет, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. То есть это ваше собрание, это худше, чем вообще не собираться. Что то, что вы собираетесь, это во вред, не во благо. Как так может быть? Ну, Павел говорит о двух вещах. Да? Он говорит, первое, о том, что есть разделение между ними. И во-вторых, вот с 20 стиха и дальше он говорит о том, как они празднуют вечерю Господней. Какие-то проблемы с этим. Мы уже знаем, что были разделения в Коринфской церкви. Мы читали об этом еще вот в первой главе. Павел говорит об этом. Но мне кажется, здесь он говорит немножко о другом. Он говорит о том, что вот церковь не объединилась, что между ними есть разница. И как мы видим дальше, что часть проблемы с вечерей, это было, что у них были разделения по классам, что богатые люди пришли и наелись там, напились, а бедные люди приходили, и нечего было есть. И на самом вечере Господне, который праздник церкви, праздник единства церкви, были вот эти разделения. Что некоторые имели, другие не имели ничего. Некоторые имели в избытке, больше, чем надо, ели и пили, а другие остались голодными. И оба вот эти проблемы, в сути-то это одна проблема, а это проблема любви, или скорее недостаток любви. И поэтому он настолько сильно критикует их. Он хвалил их за то, что они правильно верят. У них доктрина все правильно. Они понимали Библию, они придерживались к его учению. Но он посвящает целую главу, 13 глава, о чем? О любви. И целая глава он пишет о том, что если я все делаю правильно, если я совершаю подвиги, но не имею любви, тогда это все бесполезно. Он хвалит их за то, что они правильно верят, что они придерживаются библейской веры. Но он говорит, что без любви это больше во вред ваше собрание, чем на пользу. И на самом деле церковь является чудо. Чудо тем, что Бог объединяет разных людей. Богатые и бедные, рабы и свободные, мужчины, женщины, греки, римляне, евреев. Это только те национальности, которые тогда были в церкви. Я думаю, что в этой комнате и то больше национальностей представлены. Церковь объединяет нас всех. И вот это чудо церкви, это ее уникальность, что любовь Христа объединяет нас. И когда мы приходим в церковь, и есть разделение, когда люди не хотят общаться друг с другом, потому что мы разные, или потому что он такой, он из этой группы, тогда это настолько идет против все замысли, которые были заложены в церкви, что Павел пишет, что ваше собрание больше на вред, чем в пользу. Мы недавно учили стих. 1 Иоанна, 13 глава, 35-36 стих. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я вас любил вас, и вы да любите друг друга. Поэтому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Это признак церкви, это признак учеников Иисуса Христа, что мы имеем любви между собою. И то, что происходило в Коринфской церкви, вот этот явный недостаток любви, вот это неуважение друг друга, вот это не поставление интересов другого человека выше своих, Павел настолько сильно отзывался об этом, что он сказал, и может быть здесь гипербли, может быть Павел немножко для эффекта преувеличивает, но он говорит, что лучше бы вообще не собирались. Вы только хуже становитесь от таких собраний, а не лучше. Братья и сестры, это говорит нам о том, что церковь, она церковь не просто потому, что вот мы собираемся здесь по воскресеньям. Не потому, что вот много людей в одной комнате слышат Слово Божие. Потому что церковь без любви – это не церковь. Церковь без этих взаимоотношений, которые скрепляют нас, которые соединяют наши жизни – это не церковь. И опять-таки, если наше участие – это вот посещение богослужения. И Бог не работает в наши сердца, чтобы мы любили друг друга. И больше, чем просто теоретически любили друг друга. Тогда мы упускаем очень много. Мы упускаем самое главное, что это значит быть церковью. Почему нам лучше вместе, чем по отдельности? Как у нас с этим делом? Насколько мы любим друг друга? Насколько мы даже знаем друг друга. Мне самому нелегко подойти к новому человеку и познакомиться. Зачастую, потому что иногда забываю людей и подхожу к новому человеку, и это уже не новый человек. И неудобно. Но если мы даже не знаем друг друга, как мы можем любить друг друга? Нам нужно не общаться только вот с нашими друзьями, но подойти к другим людям, которые мы не знаем. И, может быть, просто говорим, что вот я вас видел здесь много раз, но никогда не познакомился. Давайте познакомимся. Хотя бы с этого мы начинаем. Можем ли мы сказать, что мы любим друг друга, если мы не служим друг другу? Может, это какая-то практическая помощь. Может быть, это людям, которые в особом положении, у кого там ребенок только что родился, у кого там кто-то только умер, кто заболел. И мы помогаем друг другу, мы служим друг друга. Есть много способов, где мы можем выразить любви друг друга. Давайте будем использовать это. Чтобы не сказали про нас, что вот лучше бы вы не собирались. Вы только обманываете себя. Вы только играете в церковь. Чтобы наша любовь была непритворна. Чтобы это было настоящее, ощутимо, видно и слышно. И я не говорю о том, что этого нету. Слава Богу, я почти каждый день слышу о том, что вот этот человек помог тому человеку. Может быть, это просто звонок. Может быть, это просто ты зашел в гости. Может быть, просто приветствовал человека на улице. Подумал о них, помолился о них. Как бы много способов, где мы можем выразить любви. И люди это делают, и я радуюсь этому. Но мы можем еще больше преуспевать в любви. Потому что это и есть суд церкви. В 19 стихе он пишет, «Ибо надлежит быть и разномыслями между вами, дабы открылся между вами искусный». Интересно, что слово «разномыслями» здесь, это слово «ересь». Должно быть ересь, еретики среди вас, чтобы это ощутился. И на самом деле не везде, где слово «ересь» появляется в Библии, она означает то, что мы, тому, что мы передаем значение сейчас. Да? А слово «ересь», оно просто разномыслие. Разномыслие. Но Павел пишет не о том, что это хорошо, что это есть, но он пишет больше так, что вот, ну, раз она есть, есть положительная сторона. Положительная сторона – это то, что любой конфликт в церкви и любое разномыслие в церкви открывает те, которые искусные или подлинные, настоящие, испробанные, проверенные. Это своеобразная проверка огнем. Когда очень тяжело, мы посмотрим, кто останется. И в каждой церкви есть свои проблемы. В каждой церкви есть свои трудные люди. И, наверное, для каждого из нас это разные люди. И Бог их специально сводит нас с ними, для того, чтобы мы росли. И никогда не найдете совершенную церковь. И как Спёрджен сказал, если даже найдете совершенную церковь, не присоединитесь к ней, потому что вы испортите ее. Но это специально так. В церкви есть проблемы. Но когда есть проблемы, проявляется характер наш. И настоящий христианский характер проявляется, когда есть проблемы, когда есть трудности. Когда нас обижают, а мы отказываемся обидеться. Когда нас грешат против нас, и мы прощаем. Когда есть разделение, и мы делаем все, что мы можем, чтобы вот проявить любви к тем, которые не согласны с нами. Уходить, оставить церковь – это легкий путь решения. Это ничего не решает. Ты просто сам ушел. И, конечно, есть какие-то пределы, где мы говорим, что вот эта церковь больная, а то, что они проповедуют, это не библейская истина, и надо уходить оттуда. Но не об этом идет речь здесь. Речь идет о том, что есть проблемы церкви, есть трудности, есть какие-то вещи, которые не устраивают меня. Что я буду делать в этой ситуации? Убежать или стараться еще больше проявить любовь? Присоединиться к какой-то стороне и начать битву и делать все, что я могу, или делать все, что я могу, чтобы закрывать вот эти разделения, чтобы творить мир, быть миротворцем. В этом проявляется наш характер как христиане. Те, которые действительно верующие, когда начинаются проблемы, они начинают молиться. Они начинают еще больше любить. Они начинают еще больше вкладывать. Искусные. Это не те, которые убегают при любой проблеме. это те, которые остаются и просят у Бога силу разрешить эти проблемы, что-то делать, чем-то помочь. Я думаю, особенно, когда мы думаем о строительстве своего здания, мы должны думать об этом вопросе. Потому что, судя по тому, как этот процесс проходит в других церквях, это нелегкий процесс. И бывают моменты, когда вот висит вот это здание, недостроенное. Не знаю, может быть, какие-то долги, может быть, какие-то вещи, которые срочно нужно сдавать, и денег нету. И много-много ситуаций, которые тяжело будет пройти как церковь. И Бог будет нас проверять в этом. И начнут некоторые голоса, что вот не надо было начать. Но мы должны быть одни, объединенные. Мы должны искать волю Бога, решиться на это, начать и довести до конца. И не убегать и оставлять, потому что вот сегодня трудно. Двадцатый стих. Далее, вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Ибо всякий поспешает прежде других, ест свою пищу. Так что иной бывает голоден, а иной упивается. Опять Павел использует очень сильные слова. Он говорит, что вот то, что вы называете вечерей Господней, это вообще не вечеря Господней. Это абсолютно не то. Потому что то, как вы проводите вот это, вы лишаете вот этого события все свои значения. И нельзя это уже называть вечерей Господней, как вы проводите это. И в то время, когда они праздновали вечери, это было не просто вот в таком виде, как у нас, предшествовал вот вечере, предшествовал вот это как бы общая пища. Просто люди приносили еду и вместе ели. Они поели, а потом участвовали в вечере. Вечере, как мы празднуем. И со временем вот этот первый час, она как бы уходила в историю церкви, остался как бы только второй час. Но и кажется, проблема была вот в этот первый час, когда они вместе как бы имели совместный ужин, совместный завтрак перед тем, как участвовать в вечере. Кажется, они начали относиться к этому, как к любому банкету, который был в мире, к которому они были привыкши. Что вот собирается банкет, и Коринф, хотя это было в Греции, это был римский город. У римлянов, у них банкет, это было как бы вот, поднимался до уровня искусства устроить банкет. У римлянов даже была специальная комната, где можно было пойти и отрыгаться, чтобы пойти и снова поесть, чтобы вот не пропустить ничего, просто потому что желудок полный. Какая проблема? Опустошим и продолжим дальше банкет. Вот до такой степени вот у них искусство банкета было поднято. И этот вошел из мира в церкви. Братья и сестры, не могу слишком много раз обратить ваше внимание на это, потому что постоянно этот вопрос поднимается к Коринфянам. Постоянно эта опасность существует для нас, что то, что происходит в мире, тот порядок, который есть там, переходит в церковь. А в церкви должно быть другой порядок. В церкви должно быть все устроено по Слову Божие. В церкви должно быть отражение Царствия Божия. И не то же самое, что в мире. А у них, как на любой банкет, люди приходили своей едой, богатые приносили побольше и ожидали, что они получат и лучше, и больше. Богатые люди, как правило, не работали, они освободились пораньше, приходили. Те, которые были рабы или работали где-то, они попозже освободились, приходили позже, меньше приносили с собой. И получилось вместе совместный ужин, где мы все делимся, где мы служим друг другу, мы отдаем друг друга. Получилось, что те, которые приходили раньше, приносили с собой все хорошее, тут же его сели, потом приходили более бедные люди, те, которые вообще рабы были, а они были не волны пораньше приходить. Им нужно было отработать сначала, они приходили, и ничего не осталось. И Павел, он сарказмом говорит об этом. Он говорит, разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегайте, и это слово, оно больше похоже на презирайте, ненавидите церковь Божия. Он как будто он не может понять, у вас нет домов, где вы можете есть? Вам обязательно нужно сюда есть и есть все, что здесь есть? Или вы просто ненавидите церковь? Может быть, в этом дело? И унижаете неимущих. Что сказать вам? Похвалит ли вас за это? Не похвалю. Прямо чувствуется, вот эмоции Павла, он выливает на них. Потому что он настолько в шоке от того, что происходит. Он возмущен. Они утеряли весь цель вот этого праздника. Праздник же устроен, чтобы это называли праздник агапы. Праздник любви. Агапы – это греческое слово, которое вот только в Библии говорится о любви. Любовь, как Христос возлюбил нас. Любовь, которая жертвует себя. Которая ставит другого человека выше. Они пришли на этот агапы. И думали только о себе. Павел возмущен. И мы плывем против течения. Мы живем в мире, где совершенно иной порядок, где все по-другому. А в церкви должно быть по-другому. И мы плывем против этого течения. Иногда течение начинает нас нести обратно. И мир входит в церковь. И люди в церковь забывают о том, что вот здесь мы любим друг друга. Хотя бы здесь. По крайней мере, вот здесь мы любим друг друга. Здесь я не смотрю в первую очередь за себя. Что я могу получить? Что я могу достигнуть? Здесь мы смотрим в первую очередь на других. Как я могу помогать человеку? Чем я могу помочь? Но стал этот праздник как мирской праздник. Они забывали о том, что в церкви все по-другому. Во Христе все по-другому. И в конце главы, давайте мы сейчас посмотрим, это 33-34, Павел дает им очень практичный совет. «Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. Так что не надо начинать друг друга. Имейте уважение, ждите друг друга. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение». Всего лишь немного нужно было изменить порядок. Всего лишь немножко нужно было отказать себя в своем голоде, в свои желания, вот начать сейчас и вот сейчас поесть, чтобы благословить других. Небольшие изменения нужны были. Но эти изменения не произойдут, если нет любви сердца. Эта любовь побуждает нас к уважению других. Это любовь, которая побуждает нас ставить их интересы выше наших. Давайте мы посмотрим на то, что Павел говорит о вечере Господней. С 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которой предан был, взял хлеб». И дальше продолжается. Мы не знаем, что он имел в виду, когда он говорил, что вот я от самого Господа получил. Некоторые верят, что это было вот личное откровение, что Иисус ему лично открывал это. Ну, скорее всего, он говорит просто так с уважением о Писании. То, что он пишет о вечере, соответствует тому, что Лука пишет о вечере. Он слышал слова учеников, он, может быть, и уже читал в это время слова учеников в какой-то форме. И он принимал это как от самого Иисуса. Что Слово Божие – это слова Иисуса нам. И это ничем не отличается от того, что Он стоит здесь и говорит нам лично. И мы должны с таким же уважением относиться к тому, что написано. С таким же доверием относиться к этому. И также принимать это лично себе, как будто Иисус нам лично сказал, от самого Господа. Я принял этого. Мне сам Господь говорил через свое слово. И мы понимаем, что вот эти слова не написаны просто вот для других в церкви. Не написаны просто вот для этих грешников, для менее совершенных. Они написаны для нас. И есть большая разница, когда мы читаем Библию, ну, чисто теоретически, или читаем Библию и думаем о других, и когда мы читаем Библию и применяем это к себе. Мы принимаем эти слова как от самого Господа. Тоже интересно здесь, что Павел пишет о вечере, о том, когда это произошло. Да? Он не пишет, что это был на празднике Пасхи. Он не пишет даже, что это был в ту ночь, когда Иисус арестован был. Он пишет в ту ночь, которой предан был. Он взял хлеб. И мне кажется, он сгущает здесь краски. Он показывает нам контраст. С одной стороны, это чернота, человеческое предательство Иисуса Христа. Что в нас причина, почему Он должен был умереть. А с другой стороны, вот Его благодать, Его жертва для нас. И хлеб, и вино, которые символизируют вот эту жертву, которые актуализируют это, которые показывают нам наглядно на то, что Он сделал на кресте. Вот предательство человека. И вот благодать Бога. И мы ставим их в контраст, и это как черное и белое вместе, рядом с друг другом. Это когда продают бриллианты. Не часто покупаю бриллианты, признаю. Но когда продают бриллианты, они укладывают их на черный материал, потому что на этот материал и свет направляет на них. Потому что тогда вот этот контраст делает их более прекрасными, более видно все их преимущества. И Павел также пишет о предательстве наше и благодать Христа. Он ставит это в своем контексте, чтобы видно было еще больше эту истину, эту жертву, которую Он принес за нас. И в эту ночь, когда один из самых худших дел человеческих был сделан, когда Иисус предали, Он взял хлеб и, благодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое вспоминание». И эти слова, братья и сестры, они для нас. Для нас, я имею в виду, для тех, которые предали Христа. Это не слова для тех, которые считают себя без греха, которые считают, что они уже достигли совершенства, которые считают, что они не нуждаются в Спасителе. Это слова для нас. Иисус говорит об этом. Тело мое за вас. Он отдал себе за нас. 30 с чем-то лет Он жил на этой земле и жил свою жизнь за нас. Он умер на кресте за нас. И когда Он взял хлеб, который был часть вот этой церемонии, Пасха, еврейская Пасха, Он преломил это, поблагодарил и сказал, что это мое тело, которое я дал для вас. Иисус уже знал в эту ночь, что Его арестуют. Он уже знал, что через очень короткое время Он пройдет через смерть. Один из самых болезненных смертей, которые возможно. Один из самых постыдных смертей, которые только возможно. И когда Он передавал по столу вот этот хлеб и говорил Своим ученикам, что это для вас, Он говорил о Своей смерти. Что моя смерть – это для вас. И Он это говорит сегодня. Он говорит каждому, который видит в этом нужду. Каждый, который видит, что он нуждается в Спасителе. Он говорит, что я делал это для вас. Нам остается смириться перед Ним. Признать, что мы нуждаемся в этом. Да, Господь, я тоже предал Тебя. Я согрешил. Я жил не так, как нужно. Я никогда не слушал Твою волю. Никогда не считался с Тобой. Никогда не думал о том, для чего я был сотворен. Как я должен жить? Я жил в отдельности от Тебя, не признавая Твой авторитет в моей жизни. Теперь я понимаю, что я грешен и что я нуждаюсь в Спасителе. Приди в мою жизнь, очисти меня, измени меня. Его тело за нас. Так же и чашу после вечери. 25 стих. «И сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое вспоминание». Часть вот этой церемонии, Пасха, еврейская Пасха, была того, что они передавали чаши с вином. И каждая чаша имела свое значение, их было несколько. И большинство комментаторов соглашаются, что эта чаша, которую Иисус тогда предложил своим ученикам, это была чаша, которая имеет название «чаша искупления». И это было напоминание, как и все церемонии Пасха, это было напоминание о том, как Бог вывел своего народа из рабства в Египте. В Египте. Они были рабы, они там жили 400 лет в рабстве. И в один день Бог сказал, что все, я выведу вас оттуда. И в эту ночь они помазали кровь ягненка на косяки своего дома. И прошел ангел смерти и убивал всех перворожденных, которые не были под кровью. Они умерли. И это был последний капли. После этого фараон сказал, что идите. Я вас отпускаю. И вышел народ. Бог вывел своего народа из рабства таким образом. И когда они принимали вот эту чашу искупления, Иисус передает его новое значение. Он говорит, что вот когда теперь, с тех пор, когда вы будете участвовать в этом, когда вы будете пить из этого чаши, я хочу, чтобы вы думали о другом. Я хочу, чтобы вы думали обо мне. О моей смерти, о моей жертве для вас. Кто говорит, что Иисус Христос просто человек, тот не считается, что какой человек может делать такие заявления? Только безумец. Иисус Христос был Богом. Он не был только человеком. Никакой человек не смел бы делать такие заявления, если он в своем уме. И все остальное, что мы знаем о жизни Иисуса Христа, говорит нам о том, что это самый сбалансированный, самый нормальный из всех нормальных людей. А здесь он заявляет о том, что моя смерть заменяет вот это событие, это более значимое событие, чем тот, который вообще определил израильский народ, чем те события, которые являются рождением израильского народа. Мой смерть более важна. Это очень громкое заявление Иисус делает. Он говорит, что вот теперь, когда вы принимаете, вы думаете обо мне. А в Ближнем Востоке в то время, когда заключили завет, она была заведома и тем, что ты писал на него, подписался, и тем, что они убивали животное и кропили кровью на того человека и на того человека. И этот завет обязательно был заверен кровью. Иисус говорит о Новом Завете, что вот Новый Завет, она тоже заверена кровью. Она заверена моей кровью. В Иеремии мы читаем про этот завет. Что это завет? Это Иеремия 31 глава, 31 стих. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, как я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской». То же самое Пасха. «Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними», говорит Господь. «Но вот завет, который я заключу с домом Израилем после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой в внутренность их, и на сердцах их напиши его, и буду им Богом, и они будут моим народом». Вот новый завет, о котором Иисус говорил, который Он заверил свою кровью. То, что здесь тоже сохраняется идея, то, что Он выводит нас из рабства. Но это рабство греха. Это рабство закон, который мы не могли соблюдать, потому что слабы мы. Потому что недостаточно в нас силы, чтобы исполнить этот закон. А Иисус в Иеремии пишет об этом, о том, что вот теперь закон будет написан на ваших сердцах. Так что Бог в этом завете дает две вещи. Одно, Он дает нам силу жить по этому закону. И второе, Он пишет закон в наших сердцах. То есть будет сила внутри нас, которая вводит нас во всякую истину, которая подскажет нам, как поступать, и которая дает нам силу жить по этому. В Новом Завете мы читаем об этом, мы понимаем, что речь идет о Святом Духе, который живет в сердцах верующих, который меняет нас изнутри, который меняет наши желания. Это Святой Дух, который исполняет это пророчество. Это Он, который пишет закон на наши сердца. Это Он, который меняет нас внутри, чтобы нам было не тяжестно жить по закону, а естественно. С каждым днем все более и более естественно для нас будет поступать правильно. И если у нас нет желания слушать то, что Он говорит нам, и жить по Духу, тогда нам не надо участвовать в причастии. Благодаря тому, что Иисус совершил на кресте, мы имеем новые отношения с Богом. Новый завет с Ним. Ну, увы, многие из нас живут, как будто нет вот этого изменения внутри. Как будто жизнь вот всего лишь немножко внешне изменился с того, как мы пришли к Христу. Мы живем, как будто мы не очищены от греха. Мы живем, как будто вот Слова Божьего нету. Мы живем по собственной воле. Мы живем, как будто Бог далеко где-то, а не рядом с нами. И, к сожалению, несмотря на то, что Иисус совершил ради нашего спасения, мы можем пренебрегать этого. Мы можем жить, как раньше. В 10 главе мы говорили о том факте, что хлеб и вино – это символы. Что нет вот буквальное превращение вот этих элементов в кровь, в плоть Иисуса Христа. И здесь Иисус не говорит о том, что вот вино – это моя кровь. Да, Он говорит о завете. О хлебе Он говорит, да, это мое тело. Но помните, Он еще не умер в этот момент. его тело, его как бы буквально физическое тело, оно еще не было отдано, оно еще не было ломимое. Он все еще пользуется им. Поэтому здесь не говорится о буквальном, буквальном смысле. Иисус много говорил о себе. Он тоже говорил, что «я есть виноградная лоза». Он говорил, что «я есть дверь». Но мы не говорим о том, что... Мы понимаем, что в своем контексте Иисус здесь говорил образно. И так, что Он говорит про свою кровь. Так, что Он говорит про свое тело. 26 стих. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господня возвещайте, доколе Он придет». И что нашим участием мы возвещаем истину. Мы возвещаем истину и другим людям, и в небесах. В духовном мире мы возвещаем истину, мы празднуем эту истину. Мы говорим о том, что это действие хвалы и поклонения Богу. Мы говорим истину и привлекаем внимание на Него, на Бога, и говорим, что вот Он велик. Смотри, что Он сделал. Мы возвещаем Его смерть. И это смотрит назад на то, что Иисус сделал на кресте, и смотрит наперед, что мы это совершаем, доколе Он не придет. Доколе Он придет, когда мы будем участвовать с Ним на свадебный пир Агнца на небесах. 27 стих. «Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Ну, что значит здесь «недостойно»? Мы можем недостойно участвовать в вечере, недостойно подходить к Нему разными способами. Может быть, первый способ – это что мы вообще не участвуем в Него. Мы не ценим эту возможность, и мы вообще не участвуем, недооцениваем это часть того, что это значит недостойно подходить к этому. Во-вторых, мы можем подходить к этому просто как к обряду. Что это обряд? Мы просто совершаем это раз в месяц в нашей церкви. Это часть вот того, что мы делаем. И мы не вдумываемся в этом. Мы не передаем это смысл. Мы не осознаем глубина того, что происходит. Или наоборот, мы можем переоценить это. И думать об этом, что вот участие в вечере – это то, что спасает меня. Это тоже будет неверно. Это тоже будет недостойное участие, если мы говорим, что вот это спасает меня. Участие в обряде не спасает нас. Смерть Иисуса Христа спасает нас. Участие в вечере доносит эту истину до наших сердец. Доносит эту истину для нас. Она напоминает нам об этом, она открывает нам истину, но она не спасает нас. Только смерть Иисуса Христа спасает нас. Ну и другой момент, о котором мы чаще говорим, да, что недостойное участие – это когда мы не в мире с вами, братьями и сестрами. Когда у меня есть обиды, у меня есть претензии к другим, когда у меня есть неразрешенные конфликты, есть нелюбовь к другим верующим или неверующим, это делает наше участие недостойное. Когда мы приходим с грехом, который мы не исповедовали Богу, это делает наше участие недостойным. Когда мы живем в грехе и не готовы каяться, Бог указал нам на это, мы не хотим меняться. Это делает наше участие недостойным. Все мы много согрешаем. И есть прощение для греха. Нам только нужно смириться перед Христом и просить прощения. А когда мы не пользуемся этими благами, мы делаем наше участие в вечере недостойным. Это несложно, чтобы прийти к Нему и просить прощения, каяться в грехах, отказаться от них, просить Его о помощи, Это, с одной стороны, несложно. Но мы делаем наше участие в вечере недостойно, когда мы не пользуемся этим. Когда мы наставим на свой грех, и мы держимся за этот грех, и не отпускаем. Не даем Богу права на нашу жизнь. И смотрите на результат недостойной участия. Что мы как бы виновен, даже не как бы, мы виновен перед телом и кровью Иисуса Христа. То есть вина за Его смерть на нас лежит в этом случае, если мы недостойно участвуем. Мы виноваты в этом. Мы получаем вину того, что вот случилось с Иисусом Христом. Это на нас лежит, когда мы недостойно участвуем. И с одной стороны, это простые вещи, это хлеб, это вино. А с другой стороны, есть вещи в нашей жизни, даже светская жизнь, которая имеет особое значение. Небезразлично будет многим людям, если я брал русский флаг и зажигал его. С одной стороны, ну, это просто тряпка. А с другой стороны, это имеет большое значение для некоторых людей. У многих есть родственники, которые умерли, чтобы защитить вот эту страну. И также в вечере Господней, когда мы неуважительно относимся к этому, мы относимся к тому-то, чему-то, которое очень дорого Христу, а Богу, который, из-за которого умер Его Сын. Мы с неуважением относимся к этому. И вина будет на нас. И поэтому мы испытываем себе. 28 стих написано. Да испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Так что ответ не в том, что не участвует. Ответ в том, чтобы вот испытывать себя. Разбирайтесь в этих проблемах. Христос умер за наши грехи. Нам только нужно исповедовать свой грех, и Он готов простить нас, очистить нас. И это очень хороший совет Павел дает здесь, заповедь он дает. Испытывайте себя. И это нормальная часть нашей христианской жизни. Не то, что мы все время копаем, вот только вот о себе думаем и копаемся в себе найти вот самые маленькие грехи. Но это нормально испытывать себе, когда мы читаем Слово. Задавать вопрос, что это значит для меня? Господь, мне нужно в чем-то поменяться. Есть что-то, которое я должен вот начать делать, которое я не делал. Может быть, здесь есть что-то, которое я не должен делать, которое я делаю. И мы испытываем себя. Это хорошая привычка в нашей духовной жизни, духовная дисциплина в конце каждого дня. Просто продумать день и продумать, что было. Опять-таки, испытывать себя. Перед Богом просто прокручивать это. И если есть что-то, вот просить Его прощения. Делать выводы, чтобы не повторить вот эти вещи на следующий день. Это хорошая привычка вообще испытывать себя, испытывать свои мысли, свои желания. Когда, допустим, включаете телевизор, испытывайте себя. Вы думаете, а почему я включаю телевизор сейчас? Что я хочу здесь найти? И тем более перед вечерей это хорошо посидеть, посвятить немножко время, просто задуматься о своей жизни, задуматься о своих отношениях, задуматься о своей жизни и просить у Бога, как Давид просил у Него. Это 138-й Псалом. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Нам нужно испытывать себя, и не только перед вечерей. Я вас приглашаю на ночь молитвы перед вечерей. Мы тоже стараемся посвятить какую-то часть вот этого времени, чтобы испытывать себя. 29 стих. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себе, то не были бы судимы». Это говорит о том, что есть последствия, когда мы не слушаем Бога. Когда мы идем против Него, есть последствия. Иногда мы слишком быстро прибегаем к благодати, к милости, к прощению Богу, и мы не обращаем внимания на этот момент. Мы не обращаем внимания на то, насколько грех серьезен перед Богом, насколько Бог ненавидит грех. Послание к евреям говорит нам, Иисус говорит, «Сын мой», это автор послания пишет, «Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами». Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывали? Божья цель для нашей жизни, чтобы мы были похожи на Иисуса Христа. И Он, как Отец, Он готов применить все меры в нашей жизни, чтобы достичь свою цель. Когда мы приходим к Христу, мы приходим к покаянию, мы приходим к смирению, мы говорим: «Господь, будь Господином в моей жизни». Мы осознаем, что мы в этот момент отдавали руководство нашей жизни Иисусу Христу. Мы говорили Ему, что уже не я главный в своей жизни, а Ты главный. Уже не моя воля главная в моей жизни, а Слово Твое. Твоя воля уже главная в моей жизни. И Бог, как Отец, и Он любящий Отец, имеет все права в нашей жизни господствовать, направлять нас, отсекать нас, наказывать нас, когда мы неправильно поступаем. И, братья и сестры, мы не должны возмущаться, когда Бог наказывает нас. Наоборот, мы должны радоваться, потому что куда страшнее, когда Бог отпускает нас. Потому что это значит, что мы не принадлежим Ему. Это значит, что мы не Его. Когда Он оставляет нас, грешите сколько хотите. Вот это страшно. Бог, когда Он наказывает нас, Он наказывает нас, чтобы мы не были судимы. 32 стих написано: «Будучи судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». То есть, чтобы мы не попали в ад, в вечное осуждение, Бог наказывает и воспитывает нас, и направляет нас к себе, и возвращает нас к себе. Чтобы мы не держались за грехом, Бог отсекает эти моменты. И Он наказывает нас. Он может раскрыть наш грех перед всеми. Он может дать физическое наказание. Здесь говорится о болезни. Иногда мы можем даже, как Павел писал, засыпать в Него. Но это евфемизм. Помните, когда Иисус подошел к Лазарю и сказал, что вот Он говорил своим ученикам, Он спит. А потом он сказал: «Нет, он умер». Это то, что я имею в виду. И здесь в синодальном переводе они даже так и переводили. Они умирали, как Ананаис и Сапфира. Бог их умертвил за свой грех. Иногда мы привыкаем к греху. Иногда мы просто сдаемся и говорим о том, что я никогда не могу меняться. И мы начинаем принимать какой-то уровень греха как нормальный. Или какой-то любимый грех, мы принимаем его как вот эта часть моей жизни, никуда не денется. Братья и сестры, такого не должно быть. И Бог сделает все, чтобы этого не было в нашей жизни. Плод до наказания. плод до болезни, плод до смерти. Бог осуждает нас физически, чтобы наша вечная душа была вместе с Ним, чтобы мы не имели возможности отступать настолько далеко от Него. Он забирает нас к себе. Поэтому это серьезные моменты. И это правильно, что мы празднуем благодать и прощение Иисуса Христа. Это правильно, что мы делаем из этого большое дело. Но при этом мы не должны забывать, что грех — это ужасно. Грех — это не норма для нашей жизни. Грех — это противная мерзость перед Богом. И как бы мы ни любили Его, нам нужно отказаться от Его. И есть для этого сила Божья, Святой Дух, который живет в нас. Павел заканчивает с этими практическими советами, которые мы уже читали. И последние слова, такие заманчивые слова, да, он пишет: «Прочее устрою, когда приду». К сожалению, мы не знаем и не можем знать, что он устроил, когда он пришел, как он дальше говорил им. Конечно, если не говорить про второе послание Коринфянам, где он тоже учит нас. На этом мы остановимся, давайте мы помолимся. Господь, я благодарю Тебя за Твою смерть на кресте, за наше прощение, за наше спасение, за наши грехи. И я молюсь о том, чтобы Господь, Ты дал нам глубокое уважение к тому, что Ты совершил. Глубокое уважение к вечере, где мы особо вспоминаем это и возвещаем это. И дай нам, Господь, ненавидеть грех, как Ты ненавидишь грех. Дай нам, Господь, осознать, что вот в этом грехе все причина Твоей смерти. Что этим мы предаем Тебя. Что из-за наших грехов Ты должен был умереть на кресте. Дай нам, Господь, никогда не мириться с грехом, не мириться с грехом, не принимать его как нормальное, не принимать его как должное, но дай нам сил, Господь, всегда бороться с ним, отказаться от него и отсекать его. Я молюсь об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.